Но вот удивительно, что Бог неясно отличает свой дух от нашего духа. Мы находим много мест в Библии, где мы просто не в состоянии определить, следует ли отнести слово «дух» к нашему человеческому духу или к Духу Божьему. Все переводчики Библии, начиная от Лютера и до наших богословов нынешних, которые трудились над английским переводом, не в состоянии были сказать, относится ли слово «дух», как оно часто употребляется в Новом Завете, к человеческому духу или к Духу Божьему. Глава 8 послания к римлянам является во всей Библии тем местом, в котором слово «дух» встречается чаще всего. Но кто может установить, как часто это слово «дух» в этой главе относится к Духу Божьему? В различных английских переводах слово «пневма» – «дух» пишут иногда с большой буквы в отношении к Богу, а иногда с малой – в отношении к человеческому духу. Вполне очевидно, что эти переводы не совпадают друг с другом, и что в данном случае никакое мнение не может считаться окончательным. Просто невозможно окончательно разобраться в этом вопросе. Если мы с возрождением получаем свой новый дух, то, конечно, мы получаем таким образом Дух Божий. В тот именно момент, когда наш человеческий дух поднимается из состояния смерти, мы получаем Духа Святого. Поэтому мы часто говорим, что Дух Святой пребывает в нашем духе, но нам часто очень трудно разобраться, какой дух является нашим духом. Оба они так соединены друг с другом, что очень трудно отличить их между собой, хотя оба они существуют самостоятельно. Освобождение духа является таким образом, как освобождением человеческого духа, так и освобождением Духа Божьего, которое пребывает в человеке. Так как Дух Святой таким именно образом соединен с нашим, то мы в состоянии отличать их друг от друга только по имени, а не по действительности. Так как освобождение одного означает освобождение и другого, то всякий, кто вступает в контакт с нашим духом, вступает одновременно в контакт с Духом Святым. Благодарите Бога за то, что всякий раз, когда вы позволяете людям вступать в связь с вашим духом, вы предоставляете им возможность встретиться с Духом Святым. Вот так Дух ваш предлагает людям Духа Святого. Чтобы иметь возможность действовать, Дух Святой нуждается в человеческом духе как в носителе. Электрический ток не проникает, как молния, в осветительную лампочку. Он подводится проводником. Поэтому тому, кому нужен ток, необходим и проводящий проводник. Точно так же и Дух Божий нуждается в человеческом духе как в носителе, чтобы достичь человека. Всякий, получивший благодать, обладает в своем духе пребывающим в нем Духом Святым. Может ли им воспользоваться Господь, менее зависит от его духа, нежели от внешнего человека. У многих трудности заключаются в том, что их внешний человек еще не сокрушен. У них не обнаруживают ни крови, означенных следов после ран, ни шрамов. В таком случае Дух Божий оказывается в плену у духа человеческого и не в состоянии проявить себя. Порою наш внешний человек активен, но в таком случае внутренний человек бездействует. Внешний человек простирается вперед, а в это время внутренний человек отстает. Несколько практических вопросов. Попытаемся сказанное проверить в сфере практических вопросов. Обратимся, например, к проповедованию. Как же часто случается, что мы можем серьезно проповедовать, мы имеем хорошо приготовленную и безупречную проповедь, и все же внутренне мы остаемся холодными, как лед. Нам необходимо встряхнуть других, а мы сами остаемся неподвижными. Нет гармонии между внешним и внутренним человеком. Внешний человек тает от накала, тогда как внутренний отвердевает от холода. Мы рассказываем другим о любви Божьей, о том, как она велика, но лично нас она не касается. Мы говорим о трагедии крестных страданий, а затем, едва только окажемся на пути домой, мы начинаем смеяться. Как же нам все это изменить? Разум наш трудится, чувства наши выражают себя, но однако у нас все время такое состояние, будто в наш внутренний человек только присматривается ко всему. Внешний и внутренний человек не объединены друг с другом. Рассмотрим еще одно положение. Внутренний человек горит от ревности и хотел бы звать, но никак не может выразить себя. После продолжительных речей он все еще как бы в тесном кругу. Чем значительнее внутреннее бремя проповедника, тем более холодным он оказывается извне. Он хотел бы говорить, но не в состоянии выразить себя. Если он встречает грешника, внутренний человек его как будто плачет, но все же он не в состоянии проливать слезы. Он испытывает внутреннее побуждение, и все же, когда он поднимается на кафедру и пытается высказать, что его волнует, он теряется в лабиринте слов. Это чрезвычайно неприятное положение. Но основное зло, опять-таки, тоже это его внешняя оболочка, в которой он по-прежнему находится. Внешний человек не подчиняется повелениям внутреннего. Можно внутри плакать, а внешне оставаться невозмутимым. Можно внутри страдать, а внешне оставаться равнодушным. Можно испытывать внутренний избыток помышлений, внешне же как будто потерять всякую память. Дух постоянно ищет возможность проникнуть сквозь внешнюю оболочку. Для каждого, кто хотел бы научиться, как ему следует служить Богу, сокрушение внешнего человека является поэтому первым уроком. Только того Бог может действительно употреблять, кто не обладает более независимо действующими внешними помышлениями и чувствами. О, если бы Бог привел нас в такое состояние, в котором вполне сокрушился бы наш внешний человек. Там, где это уже случилось, положен конец в паре, идущей с внешней активностью, внутренней пассивности. Там конец такому состоянию, когда внутри вопль, а внешние уста словно зашиты. Уже не бывает больше так, что обилие мыслей не в состоянии выразить себя. Человек уже не беден более мыслями. Тогда уже не требуется более 20 предложений там, где все можно выразить столь хорошо и в двух предложениях. Теперь наши мысли приходят на помощь духу вместо того, чтобы препятствовать ему. Точно так же и наши чувства образуют очень твердую оболочку. Очень многие, желающие быть счастливыми, не в состоянии дать выход своей радости, или же им хотелось бы плакать, но они не в состоянии плакать. Если Господь посетит нашего внешнего человека наказанием ли, светом ли Духа Святого, тогда мы можем дать выход как своей скорби, так и своей радости, как это соответствует нашему внутреннему человеку. Освобождение Духа содействует тому, чтобы в постоянно возрастающей мере пребывать в Боге. Мы встречаемся в Библии с Духом Откровения. Мы в состоянии без труда пользоваться этим Духом, чтобы воспринимать Откровение Божие. Свидетельствуем ли мы, проповедуем ли мы передаем далее посредством своего Духа Слово Божие. Кроме того, с помощью своего Духа мы как бы само собой вступаем в связь с духом наших ближних. Если кто-то говорит в нашем присутствии, мы в состоянии независимо от него создать себе образ, представление о нем, а потому и знать, какой человек перед нами, какова его настроенность, к какому роду христиан он принадлежит и в чем заключается его горе. Наш дух вступает в контакт с его духом. Но вот удивительно и то, что и другие легко вступают в контакт с нашим духом. У определенных людей можно соприкасаться с их мыслями, чувствами или их волей. Даже после продолжительной часовой беседы у нас может и не быть встречи с их подлинной сущностью, несмотря на то, что оба мы христиане. Внешняя оболочка слишком толстая, чтобы другие могли встретиться с его внутренним человеком. Одновременно с сокрушением внешнего человека начинает протекать дух, а потому он открыт для других. Отступать и поворачивать. Если внешний человек уже сокрушен, тогда дух человека совершенно естественно находится в ненарушимом присутствии Божьем. Через 2 года после того, как одному брату пришлось возложить свое упование на Бога, он прочел книгу «Практика присутствия Божьего» брата Лоуренса. После того, как он ее прочел, он весьма огорчился, что был не в состоянии, как брат Лоуренс, непрестанно пребывать в присутствии Божьем, как бы он того хотел. Вот тогда он начал встречаться с кем-то для того, чтобы молиться часами. Для чего же? Но ведь Библия говорит непрестанно молитесь. Они же изменили это повеление, решив молитесь каждый час. Вот поэтому они встречались для молитвы с каждым ударом следующего часа. Они прилагали крайние усилия для того, чтобы возвратиться к Богу, потому что они чувствовали, что сами по себе не в состоянии пребывать в присутствии Божьем. Случилось так, будто они уклонились во время работы, чтобы опять быстро возвратиться к Богу. Или же тогда, когда они что-то изучали, они вдруг прерывали свой труд, чтобы возвратиться к Богу. Если бы они не поступали таким образом, им казалось, что они весь день находились вне присутствия Божьего. Они часто проводили половину субботы в молитве и даже весь воскресный день. Несмотря, однако, на то, что так они провели 2 или 3 года, они так и не вышли из своего тупика. Возвращаясь к Богу, они радовались Его присутствием, но тотчас же теряли Его, как только уходили от Него. В этом вопросе они, разумеется, не одиноки. Многие христиане сознают, что они стоят перед лицом того же вопроса. Может быть, тогда нам следует помышлениями своими пребывать в присутствии Божьем. Но как непостоянны наши помышления? Так непостоянно было бы и наше присутствие и общение с Богом. Конечно, если мы будем помышлять об этом, тогда мы будем в присутствии Божьем. Но если не будем помышлять, тогда у нас не будет этой уверенности. Но это чистейшее безрассудство, потому что Бог присутствует в нашем духе, а не в нашей памяти. Чтобы решить эту проблему, нам необходимо прежде всего урегулировать вопрос сокрушения нашего внешнего человека. Так как ни наши чувства, ни наши помышления не обладают природой Бога, то они и не могут сочетаться с Ним. 4 глава Евангелия от Иоанна изображает нам природу Божью. Бог есть Дух. Единственно, Дух наш обладает природой Божьей, а потому в состоянии соединиться с вечным Богом. Если мы попытаемся войти в присутствие Божье посредством своих помышлений, то мы сразу же окажемся вне Его, как только перестанем сосредотачиваться на этом предмете. Точно так же случится, если мы попытаемся охватить присутствие Божье своими чувствами, потому что как только перестанут звучать наши чувства, как тотчас же исчезнет и Его присутствие. Но если мы постоянно счастливы, легко прийти к выводу, что мы постоянно находимся в присутствии Божьем. Если же наше счастье встречает свой конец, следовательно, и исчезает его божественное присутствие. Мы могли бы рассчитывать на его присутствие тогда, когда мы печалимся и плачем, но ведь мы не можем проливать слезы в течение всей жизни. Следовательно, как только осушатся наши слезы, так тотчас же исчезает и присутствие Божье. И наши помышления, и наши чувства – это человеческие силы. На всей нашей деловитости должен наступить конец. Если мы хотим сохранить присутствие Божье своей деловитостью, мы лишаемся его тотчас же, как только приостановим ее. Присутствие Божье требует подобия натур. Только внутренний человек обладает природой Божьей. Единственно посредством его способно проявляться присутствие Божье. Деловитость внешнего человека способна только препятствовать внутреннему человеку. Поэтому внешний человек действует не помогающим, а препятствующим образом. Если же внешний человек сокрушен, тогда внутренний наслаждается миром Божьим. Бог даровал нам Дух, чтобы посредством Его мы могли воспринимать Бога. Внешний человек всегда настроен на прием внешних вещей, а потому он лишает нас присутствия Божьего. Конечно, мы не в состоянии упразднить всех внешних вещей, но мы в состоянии воздействовать на своего внешнего человека. Мы, естественно, не способны удержать всего того, что проникает в нас извне. Это миллионы и миллиарды внешних вещей мира, вполне находятся вне нашего контроля. Если что-то происходит, наш внешний человек воспринимает это, но в таком случае мы не можем наслаждаться миром присутствия Божьего. Отсюда легко заключить, что жизнь в присутствии Божьем зависит от сокрушения внешнего человека. Если наш внешний человек сокрушен по милости Божьей, то нас можно охарактеризовать как следует ниже. Вчера мы были полны своеобразия, но сегодня это все уже немыслимо для нас. Мы уже не в состоянии вести себя каким-то особым образом. Раньше наши чувства могли очень легко возбуждаться, будь то самая нежная из них любовь или самая грубая гнев. Теперь же, однако, если нас и атакует множество вещей, наш внутренний человек остается неподвижным, присутствие Божье не омраченным и внутренний мир ненарушимым. Следовательно, ясно, что сокрушение внешнего человека является основной предпосылкой того, что мы могли радоваться присутствию Божьему. Брат Лоуренс был занят работой на кухне. Люди кричали громко, требовали разных вещей, которые им были нужны. Несмотря на постоянный грохот ключей и посуды, внутренний его человек оставался совершенно спокойным. Он ощущал присутствие Божье в этом шуме и в этой работе на кухне точно так же, как и в тихой молитве. Он научился состоять в связи с своим духом и отрекаться от своей души. Некоторые полагают, что их окружение должно быть свободно от таких отклонений, как грохот ключей, если Господь должен присутствовать. Чем далее они находятся от других людей, тем лучше, как они полагают, чувствуют присутствие Божье. Какое заблуждение! Трудность заключается не в ключах, не в их ближних, а в них самих. Бог не избавит нас от ключей, но Он может избавить нас от того, как мы реагируем на них. Вот тогда внешний шум уже не будет играть никакой роли, потому что внутренний человек не будет реагировать на него. Так как Господь сокрушил внешнего человека, получается так, как будто мы уже ничего не слышим. Да будет прославлен Бог за то, что у нас может сохраниться самый тонкий слух, но в силу того, что совершила в нас благодать, мы уже в самой ничтожной степени находимся под влиянием того, что атакует внешнего человека. В таких событиях мы можем точно так же находиться перед Богом, как если бы мы только молились. Если наш внешний человек сокрушен, тогда у нас нет нужды возвращаться к Богу, потому что мы постоянно в Его присутствии. У тех же, у кого внешний человек еще невредим, так не бывает. Если человек выполнил какое-то поручение, ему необходимо опять возвратиться к Богу, потому что он полагает, что он уклоняется от Бога, которому служит. А потому ему представляется, что лучше всего вообще ничего не делать. Знающим же Бога нет нужды возвращаться к Нему, потому что они никогда не удалялись от Него. Они точно так же наслаждаются присутствием Божьим, как будто они провели в молитве весь день или усиленно занимались своей повседневной работой. Нормальным может быть для нас такой опыт, что мы ощущаем присутствие Божье, когда приближаемся к Нему. Если же мы чем-то заняты, то несмотря на наше бодрствование, мы можем испытывать такое чувство, что мы несколько удалились от Него. Возьмем, например, такой случай, когда мы проповедуем Евангелие или пытаемся назидать других. Спустя какое-то мгновение мы испытываем побуждение преклонить колени и молиться. Но у нас все-таки появляется чувство, что прежде нам необходимо возвратиться к Богу. В каком-то отношении беседа несколько увлекла нас от Бога. А потому нам прежде всего необходимо опять приблизиться к Богу в молитве. Мы как будто потеряли присутствие Божие, а потому нам необходимо опять его возвратить. Или вот мы выполняем повседневную работу, может быть, убираем полы. Если после окончания этой работы нам хочется молиться, то опять у нас создается впечатление, будто мы далеко ушли, а потому нам необходимо возвратиться. Что же нам сказать на это? Сокрушение внешнего человека считает лишним такое постоянное возвращение к Богу. Мы точно так же осознаем присутствие Божие, как если бы вели разговор или пребывали в молитве, склонив колени. Наша повседневность работы не в состоянии увлечь нас от Бога, а потому у нас нет необходимости возвращаться к Нему. Рассмотрим теперь крайний случай для ясности. Гнев является самым сильным из человеческих волнений. Однако Библия не запрещает нам гневаться, ведь существует определенный гнев, у которого нет ничего общего с грехом. Вот поэтому и написано: «Гневаясь, не согрешайте». Тем не менее, гнев столь силен, что он граничит с грехом. «Любите, только не согрешайте», «Будьте кротки, только не согрешайте» – таких выражений нет в Слове Божьем, потому что любовь и кротость весьма далеки от греха, а вот гнев и грех находятся в непосредственном соседстве. Может случиться, что кто-то из наших братьев совершил тяжелую ошибку, а потому он достоин сурового порицания. Но вот порицать совсем нелегко. Гораздо лучше было бы выразить ему свое сострадание, нежели гнев, потому что при малейшей неосторожности он может превратиться в нечто другое. Совсем нелегко гневаться так, как это соответствует воле Божьей. Тем не менее, тот, кто пережил сокрушение внешнего человека, способен отнестись с необходимой строгостью к другому брату, не испытывая в духе беспокойства, а потому и не прерывая присутствия Божьего. Он пребывает, если даже ему и приходится таким образом общаться с другими, точно так же в Боге, как и в молитве. Поэтому он способен и после того, как поговорил со своим братом, приступить к молитве, не испытывая необходимости прежде обратиться к Богу. Добавим, что это действительно тяжело, но если наш внешний человек сокрушен, тогда и эти вещи оказываются действительностью. Разделение внешнего и внутреннего человека. Если внешний человек сокрушен, то все внешние дела находятся вне. Внутренний же человек непрестанно живет перед Богом. Однако у многих в этом отношении возникает трудность, потому что внешний человек сопряжен с внутренним, а потому все то, что влияет на внешнего человека, одновременно воздействует и на внутреннего. Вот поэтому милостивые действия Божьи должны отделить внешнего человека от внутреннего. Вот тогда все то, что воздействует на внешнего человека, не способно будет достичь внутреннего. Если даже внешний человек будет продолжать беседу, внутренний будет пребывать в общении с Богом. Внешнего человека можно обременять грохотом ключей, а вот внутренний, тем не менее, состоит в общении с Богом. Можно продолжать свою деятельность, ведь внешний человек постоянно соприкасается с миром. Но все это не трогает внутреннего человека, потому что он пребывает с Богом. Рассмотрим сказанное на двух примерах. Вот брат работает на улице. Если его внешний человек отделен от внутреннего, то последнему совсем не мешает внешние события. Он может быть вместе с внешним человеком в совершаемой работе, а вот своим внутренним он может одновременно поклоняться Богу. Или вот отец. Его внешний человек смеется или играет со своим маленьким ребенком. Но вот внезапно у него появляется духовная нужда. Так как он совсем не удалялся от присутствия Божьего, он в то же мгновение может выйти навстречу в своем внутреннем человеке создавшемуся положению. Вот поэтому важно, чтобы мы знали, что отделение внешнего человека от внутреннего является чрезвычайно решающим воздействием на наше дело и на нашу жизнь. Только так мы можем работать, не уходя из общения с Богом. Мы можем назвать верующих просто людьми или состоящими из двоих. У многих внешний и внутренний человек все еще создает единство, у других же оба они обособлены друг от друга. Доколе человек является просто личностью, ему постоянно необходимо употреблять всю свою сущность, то ли для работы, то ли для молитвы. Если он приступает к работе, следовательно, он уходит от Бога. Если же он потом хочет молиться, тогда ему необходимо оставить работу. Так как его внешний человек еще не сокрушен, то его жизнь является постоянным уходом и возвращением. Личность же, состоящая из двух, в кавычках, человек, напротив, в состоянии трудиться своим внешним человеком, тогда как внутренний человек может одновременно пребывать и непрерывно стоять перед Богом. Если это необходимо, внутренний человек такой личности может проявить себя и сообщить себя другим. Но он же наслаждается неомраченным общением с Богом. Зададимся поэтому серьезным вопросом. Являюсь ли я все еще «просто» в кавычках «человеком» или же я уже состою из двух в кавычках «человек»? Вся разница заключается только в том, отделен ли внешний человек от внутреннего. Если вам уже пришлось пережить по милости Божьей это разделение, тогда вы знаете, что у вас находится один человек, который пребывает в покое, несмотря на то, что вы теперь работаете или занимаетесь другими внешними делами. Если даже внешний человек и занимается внешними делами, они, тем не менее, не в состоянии проникнуть во внутреннего человека. Это дивная тайна. Там, где эти два человека отделены друг от друга, совершается присутствие Божье. Брат Лоуренс был, казалось, весьма занят работой в кухне. Тем не менее, был другой человек, который стоял перед Богом и который наслаждался беспрепятственным общением с Богом. Это внутреннее разделение хранит наши реакции от осквернения плотью и кровью. В заключение подумаем о том, что способность пользоваться нашим духом зависит от этого двоякого действия Божьего – сокрушения внешнего человека и отделения духа от души, то есть отделения внутреннего человека от внешнего. Только тогда, когда Бог совершит оба эти процесса, мы способны пользоваться своим духом. Внешний человек сокрушается в школе Духа Святого и посредством откровения Духа Святого отделяется от внутреннего. Евреям 4:12. Глава 3. Познавать дело в руке. Прежде всего объяснение к теме. Допустим, что отец повелел сыну что-то сделать. Сын отвечает: «У меня как раз что-то в руке. Как только я справлюсь с этим делом, я тотчас же выполню твое поручение». Дело в руке – это то, чем сын занимался до получения отцовского поручения. Нам придется вскоре узнать, что у всех нас такие дела в руках, которые препятствуют нам в хождении с Богом. Это может быть что-то такое, на что и действительно следовало бы обратить внимание. Это могут быть хорошие, важные и как будто необходимые дела. У нашего внешнего человека имеются свои собственные религиозные интересы, склонности, обстоятельства и исполнения. Но если Дух Божий и действует в нашем духе, то внешний человек пока не в состоянии следовать зову Божьему. Вот так обстоит вопрос с этим делом в руке. Он блокирует нам путь к духовной пригодности. Ограниченная сила внешнего человека. У наших человеческих сил имеются свои пределы. Если наш брат способен понести 50 кило, то он просто не в состоянии нагрузить себя еще 10 кило. Силы его ограничены, потому он не в состоянии неограниченно работать. Эти 50 кило, которые он несет, как раз и являются делом в руке. Подобно тому, как мышечная сила ограничена в наружном человеке, точно так обстоит дело и с внешним человеком. Так как многие еще не усвоили этого основного правила, они расходуют совершенно необдуманно все силы своего внешнего человека. Если, например, кто-то расходует свою любовь по отношению к родителям, то у него не остается более сил любить братьев, не говоря уже о других людях. Тот, кто таким же образом расходует свою душевную силу, не находит больше сил для чего-то другого. Точно так же обстоит дело и с силами нашего духа. Тот, кто посвящает все свое внимание какому-то определенному делу, отдавая все свое время тому, чтобы размышлять о нем, не находит больше сил, чтобы поразмышлять о других вещах. Эту нашу проблему Бог уясняет в Своем Слове. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» Римлянам 8:2. Но почему же этот закон Духа жизни, тем не менее, не проявляется в некоторых людях? Мы читаем далее. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» Римлянам 8:4. Иначе. Закон Духа жизни действует только в тех, которые духовны, то есть в тех, которые обращают внимание на дела Духа. Но кто же они? Это те, которые не особенно считаются с делами плоти. Вместо слова «считаться» в кавычках можно было бы сказать «ревность», «ревностно заниматься» или «обращать на это внимание». Вот пример. Мать выходит и оставляет своего малыша своей знакомой. Заботиться о ребенке значит внимательно присматривать за ним. Если вам поручают опеку над малышом, тогда вы уже не в состоянии отвлекаться другими вещами. Точно так же только тот может обращать внимание на духовные вещи, кто не отягощен плотскими интересами. Тот, кто ревностно помышляет о духовном, оказывается под властью закона Духа Святого. Наша духовная сила ограничена. Если мы расходуем ее на дела плоти, тогда оказываемся далекими от дел Духа Святого. Итак, мы знаем, что душевная сила внешнего человека столь же ограничена, как и наша телесная сила. Доколе у нас дело в руках, мы не свободны для дела Божьего. В соответствии с количеством дел, которые у нас в руках, наша сила служения для Бога то возрастает, то убывает. Так дело в руке превращается фактически в немалое препятствие. Далее. У нас могут быть в руках многие эмоциональные дела, сменяющие друг друга или противоречащие друг другу склонности и увлечения, обстоятельства или ожидания. Все это привлекает нас как магнит. Имея столь различные дела в руках, мы не в состоянии являть Богу свою любовь, если он жаждет ее, потому что все наши чувства уже израсходованы. Если мы расходуем двухдневную долю силы чувств, то не следует ожидать, что она опять вскоре будет отмерена нам. Итак, если чувства расходуются на менее значительные дела, то они уже не находятся более в ограниченном количестве в распоряжении Бога. Другой пример. Человек может проявлять железную волю. Это сильная личность, сила воли которой нам представляется неограниченной. Но там, где вопрос касается дела Божьего, он часто оказывается неспособным на какие-то решения. Как же часто даже самая сильная воля не способна на решение, если эти решения ей приходится принимать перед Богом? Отчего же? Прежде чем ответить на этот вопрос, мы хотели бы посмотреть на такого человека, который полон идеями. Хотя как будто у него никогда не было недостатка в новых идеях, тем не менее ему может окончательно недоставать света, если вопрос касается того, чтобы узнать волю Божью в духовных вещах. Если внешний человек весьма обременен и истощен теми делами, которые у него в руках, то едва ли у него остается сколько-нибудь силы для какого-то духовного употребления. Как же мы нуждаемся в познании того, что сила нашего внешнего человека ограничена? В том даже случае, если он сокрушен, он нуждается в мудрости для употребления своей силы. Как же необходимо нам тогда иметь пустые руки? Как Дух Святой пользуется сокрушенным внешним человеком? В общении с людьми Дух Божий никогда не обойдет духа человеческого. Точно так же и наш дух не может обойти внешнего человека. Нам непременно необходимо познакомиться с этим важным принципом. Как Дух Святой не проходит мимо человеческого духа, так и наш дух не пренебрегает внешним человеком, чтобы действовать непосредственно. Чтобы достигать других людей, наш дух должен пользоваться внешним человеком. Если же сила его расходовалась на многие «дела в руках», в кавычках, то Бог ничего уже не может достичь через нас. В таком случае путь закрыт как для человеческого духа, так и для Духа Божьего. Внутренний человек не может тогда проявлять себя, так как внешний человек удерживает его. А потому мы уже неоднократно указывали на то, что необходимо сокрушить внешнего человека. Дело в наших руках имеется у нас еще до того, как Бог начнет действовать. Оно происходит не от Бога и не нуждается ни в повелении Его, ни в силе и решении Божьем, чтобы оно было совершено. Оно не находится под рукою Бога, наоборот, оно действует независимо. Еще до того, как будет сокрушен наш внешний человек, вы уже являетесь пленником своих собственных дел, вы уже идете собственными путями и любите людей, которые отвечают вам. Но если Бог пожелает воспользоваться вашей любовью для того, чтобы любить братьев, то ему необходимо прежде всего сокрушить вашего внешнего человека. Но благодаря этому ваша любовь станет значительнее. Внутренний человек должен любить, но он в состоянии любить только посредством внешнего человека. Если же он занят другими вещами, тогда у внутреннего человека нет канала для своей любви, чтобы проявить себя наружу. Точно так же случается и с внутренним человеком, если он хочет пользоваться волей, которая уже занялась независимым проявлением или каким-то делом. Чтобы сокрушить нашу волю, Бог вынужден нанести нам тяжелый удар, чтобы мы пали в прах с исповеданием. «Господи, я не решаюсь думать, вопрошать или что-то самостоятельно решать. Я нуждаюсь в Тебе даже в вопросе самых ничтожных дел». Поэтому, что бы ни случилось с нами, нам необходимо постичь и то, что наша воля не должна действовать самостоятельно. Только в таком случае наша воля будет готова к тому, чтобы ею мог пользоваться внутренний человек. Без сотрудничества внешнего человека нашему внутреннему наносится большой ущерб. Допустим, брат приступает к служению словом. Он носит бремя, благовестие Господне в своем духе. Если он не найдет тех правильных мыслей для того, чтобы выразить это бремя, то оно вскоре умолкнет. Если даже весь его дух будет проникнут этим бременем, то все это бесполезно, если разум его не сможет участвовать в этом деле. Ни одна душа не может быть спасена посредством бремени в нашем духе, если оно не будет выражено посредством нашего разума. Внутреннее бремя нуждается в содействии наших уст. Если оно не будет выражено, тогда невозможно познакомить других с Словом Божьим. Человеческие слова не являются Словом Божьим, но тем не менее, Его следует выражать посредством этих человеческих слов. Если человек обладает словами Божьими, тогда Бог может говорить. Если их нет у него, тогда и Бог не может говорить. Нынешняя трудность состоит в том, что внутренний человек доступен Богу и может принять бремя Божье, тогда как внешний человек с утра до вечера превращается в гонимого бесчисленными сметенными мыслями, в которые не может проникнуть наш дух. А потому Богу не остается ничего иного, как преодолеть нашего внешнего человека. Он сокрушает нашу волю, отнимая у нее то, что она имеет в руке, так что она уже не в состоянии более действовать независимо. Дело не в том, чтобы мы не помышляли плотским образом и чтобы не следовали своим непостоянным представлениям. Дело не в том, что у нас не должно быть чувств, но дело в том, чтобы все наши чувства находились под контролем и под господством внутреннего человека. Только так воля, разум и чувства могут оказаться пригодными для внутреннего человека. Такова воля Божья, чтобы наш дух мог пользоваться внешним человеком, то ли для любви, то ли для помышления или для того, чтобы принимать решения. Хотя Бог ни в коем случае не предназначил нашего внешнего человека к уничтожению, тем не менее мы согласимся с Богом, когда Он сокрушает его, если только мы действительно помышляем о том, чтобы служить Богу. До тех пор, пока такое состояние не окажется уже в прошлом, внешний и внутренний человек не будут составлять одного, но каждый из них будет действовать независимо от другого. Но если мы сокрушены, тогда внешний человек оказывается под контролем внутреннего, и наша личность оказывается единой. А потому сокрушенный внешний человек превращается в канал внутреннего. Нам необходимо также знать, что объединенная личность часто характерна и для неискупленного человека, но в таком случае внутренний человек оказывается под контролем внешнего. Правда, и тогда в человеке присутствует человеческий дух, но он подавляется внешним человеком так, что в лучшем случае он в состоянии иногда заявить протест своей совести. Но внутренний человек находится тогда под полным господством внешнего человека. А между тем, намерение Божие таково, чтобы человек после того, как он примет искупление, пережил полное изменение этого состояния. Как бы до того его внешний человек не определял внутреннего, все же его внутренний человек должен приобрести абсолютное господство над внешним человеком. Движение велосипеда может послужить нам иллюстрацией. На равнине мы нажимаем на педали, благодаря которым вращаются колеса по дороге. Если же мы спускаемся с горы, то колеса вращаются и без применения педалей. Случается так, как будто улица сама мчится нам навстречу. Равным образом, если наш внутренний человек силен, а внешний человек сокрушен, то мы наступаем на педали, чтобы вращались колеса. Тогда сами мы определяем, следует ли нам ехать дальше или остановиться. И стоит ли нам вообще ехать скоро? Если наш внешний человек тверд и еще не сокрушен, то получается так, будто мы спускаемся по склонам, потеряв контроль над велосипедом. Пусть Господь по своей благодати так уравняет нас посредством сокрушения внешнего человека, чтобы отныне он уже не был более нашим советником, чтобы он не принимал решений, но чтобы мы оказались такими людьми, которые умеют правильно пользоваться своим духом. Сокрушенный человек – это не теория. Никто из нас не становится вооруженным для дела только потому, что он приобрел в себе определенные теоретические знания. Основной вопрос все тот же, а именно, к какому роду людей мы принадлежим? Может ли человек, внутреннее состояние которого является ошибочным, но который все-таки правильно учит, удовлетворять потребности церкви? Основной урок, который нам следует изучить, таков – что нам необходимо преобразоваться в сосуды, которые были бы пригодны для учителя. Но это происходит только посредством сокрушения внешнего человека. Бог действует на нас непрестанно. Годы страданий, испытаний и препятствий – так действует рука Божия, которая ежедневно совершает в нас дело сокрушения. Разве вы не видите, что Бог хочет достичь через эти бесконечные трудности? Если не видите, тогда вам следует молиться. «О Боже, открой мои глаза, чтобы они видели Твою руку». Как же часто глаза какого-нибудь осла видят острее, нежели глаза самозваного пророка. Случилось так, что осел видел ангела Господнего, а его господин все еще не видел его. Осел мог понять, что рука Божья оказывает сопротивление, а Валаам, который выдавал себя за пророка, не мог этого понять. Нам следует, наконец, понять, что только через сокрушение Бог освобождает в нас путь для себя. Как же печально, что некоторые все еще представляют себе, будто они могут быть гораздо полезнее, обладая большим познанием, накапливая больше материала для проповеди, а также углубляясь более в исследование Библии. В принципе, это неверно. Рука Божья действует в вас так, чтобы сокрушить вас не в силу ваших, а в силу Его помышлений, не в соответствии с вашей волей, а в соответствии с Его волей, не так, как вы решаете, а как решает Он. В неразумии мы обвиняем других, когда Бог против нас. Мы реагируем так, как тот пророк, который, не видя руки Божьей, обвинял осла за то, что тот не двигался вперед. Все, что нас встречает, от Бога. У христианина не бывает случайностей. А потому будем просить, чтобы он открыл нам глаза, чтобы нам во всех обстоятельствах и во всех областях видеть, что именно он хочет встретить нас. И только тогда, когда мы сможем согласиться с водительством Божьим в нашей среде, с водительством господствующей над нами благодати, тогда наш дух высвободится и приготовится действовать. Закон, который не может изменить заповеди. В нас действует неизменный закон Божий. Бог вполне определенно намерен сокрушить нас и освободить наш дух для свободных действий. Нам же следует смотреть за тем, чтобы наши просьбы, молитвы или обещания не могли воспрепятствовать этому намерению. Таков его закон, чтобы достичь в нас сокрушения и освобождения. В этом отношении ничего не могут изменить никакие наши молитвы. Если ты добровольно сунешь свою руку в огонь, то сможет ли твоя молитва, не говоря о чуде, сделать тебя бесчувственным по отношению к болям? Если ты не хочешь обжечься, тогда поступишь иначе. Если не сунешь свои руки в огонь, в предположении, что молитва сохранит тебя. Бог действует по отношению к нам не иначе, как в соответствии со своим законом. Чтобы выражать себя, необходимо, чтобы внутренний человек выражал себя посредством внешнего. Но это просто немыслимо для него, доколе внешний его человек еще не сокрушен. Тот, кто пренебрегает этим законом, напрасно просит благословений. Молитва не в состоянии изменить закона Божьего. Нам необходимо уяснить это себе однажды и навсегда. Возможность духовных действий состоит в том, что Бог способен выражать себя через нас. Это единственная возможность, которую создал Бог. В несокрушенном человеке Евангелие блокировано, а потому оно и не в состоянии вытекать из него. Вот поэтому глубоко смиримся пред Богом. Следовать закону Божьему гораздо лучше, нежели много молиться. Гораздо лучше, если мы перестаем молиться, но исповедуем: «Господи, я склоняюсь у Твоих ног». Да, как же часто возникают новые ограничения посредством наших молитв о благословении. Мы жаждем благословений, а встречаем в лучшем случае сострадание Божье. Если бы мы искали единственно света, если бы мы вручили себя руке Божьей, если бы мы соблюдали Его закон, тогда в качестве плода мы вскоре обнаружили бы благословение, которого так жаждем.